пары воды, прежде чем перейти в холодильник, во второй сосуд, находящийся в тени, проходили через специальную паротурбину. Когда почти вся жидкость перейдет из переднего сосуда котла в задний холодильник, сосуд автоматически поворачивается холодильником к солнцу, а котлом к темному небесному пространству. Через каждый час холодильник становится котлом, котел — холодильником и так далее. Так как жидкость почти не терялась, ибо паровые котлы в виде тонких трубок были хорошо изолированы, то этот двигатель не требовал расходов. Не было больших потерь и на изнашивание трущихся частей. Благодаря значительному ослаблению силы тяжести это трение было ничтожно, и потому износ двигателя происходил чрезвычайно медленно. Оранжерея оправдала себя. Если в чем и ошибся Цандер, то только в том, что недооценил действие здешнего солнца на растения. Растения росли с необычайной быстротой и почти пугающей пышностью. Оранжерея скоро начала походить на уголок джунглей. Через огромное сплошное стекло солнце заливало цилиндр своими лучами. Так как ракета снова вертелась, то развитие растений шло самым причудливым путем. Растения тянулись к центру ракеты. Как будто две струи зеленых фонтанов встречались в середине оранжереи. Встречались, сталкивались, перемешивались, создавая зеленую пену. Именно здесь, в центре оранжереи, растения развивались бесформенными клубками, словно голова медузы. Надо было принимать какие-то меры, прежде всего уравнять силовое поле на всем протяжении ракеты. Как это сделать? Ответ пришел при довольно неожиданных обстоятельствах. Как-то Цандер и Ганс осматривали оранжерею, стоя на поверхности ракеты. Вдруг Ганс заметил какой-то приближающийся предмет. На них словно надвигалась из полумрака небесного пространства маленькая планетка. Солнечные лучи освещали ее край, и она казалась полумесяцем. Не только Ганс, но и Цандер пришел в недоумение, когда заметил эту небесную странницу. «Уж не сама ли Венера жалует к нам в гости?» — шутя спросил он у Ганса. «Смотрите, у Венеры выросло ухо! Или крутой бараний рог! Или, смотрите, да ведь это большой бидон, который был выброшен нами!» «Ну да, я поручил Пинчу сделать это, а он, вероятно, не доставил себе труда оттолкнуть банку как следует. Бидон описал эллипс и вернулся под влиянием притяжения ковчега». Ганс сделал жест рукой и продолжал. «Привет тебе, первый спутник планеты Ковчег!» «Да, я начинаю относиться с уважением к нашей ракете. Она притягивает к себе тела, как заправское небесное светило. Правда, бидон падает на Ковчег довольно-таки медленно. Вот я сейчас изловчусь, и как только бидон приблизится, поддам его ногой, как футбольный мяч». «Подождите, Ганс!» — остановил Цандер. «Мне пришла одна мысль. Не будем играть в футбол. Я придумал иную игру. Дайте бидону упасть. Принесите другие пустые бидоны, банки, ящики и прочий хлам, который мы обычно выбрасывали, и принесите моток проволоки метров в 500 длины. Знаете, где он лежит? Идите». Когда все это было доставлено на поверхность ракеты, Цандер объяснил свою мысль и, опять-таки, мысль своего великого учителя Циолковского. Необходимо устроить ракете противовес. Связать в один ком всякие банки, посуду из-под горючего и прочее, привязать его к проволоке, оттолкнуть. Ракета и ком, все равно какой формы, окажутся как бы частями единой летящей системы. Теперь необходимо привести эту систему в движение, заставить ком, привязанный к ракете, обращаться вокруг нее, или, вернее, ком и ракету обращаться вокруг общего центра тяжести, словно гоняться друг за другом. Кувыркающаяся ракета описывает своими концами сравнительно небольшой круг, почему и центробежная сила развивается небольшая. В центре же ракеты она и вовсе отсутствует. При новой системе вращения ракета будет описывать большую окружность. Если придать этому движению значительную быстроту, то можно сообщить телам почти земной вес. Кроме того, при таком вращении когда ракета оказывается как бы привязанной к ободу колеса, во всех частях ракеты будет почти одинаковая центробежная сила. Остается только поставить это колесо к Солнцу так, чтобы обеспечить равномерное и непрерывное освещение оранжереи. Ганс понял проект Цандера и успешно выполнил его. Когда наскоро собранная планетка-спутник была привязана и отнесена, вернее, отброшена Гансом от ракеты на длину проволоки, Цандер распорядился осторожно пустить в ход заднюю дюзу, придающую ракете поступательное движение. В то же время Ганс, сидя на спутнике, начал стрелять из своей ракеты Ранца. Спутник и ракета двинулись, система заработала. Центробежная сила разлилась равномерно по ракете и оранжереи. Теперь растения в середине оранжереи не росли в виде головы медузы Горгоны. Верхушки растений повернулись к центру массы, лишь немного отклоняясь в сторону Солнца. Верх и низ изменялись не раз в этом мире условности и относительности. Пассажиры единодушно приветствовали нововведение Цандера. На всем протяжении ракеты во всех каютах можно было теперь не только сидеть, стоять прочно, как на земле, но и кипятить воду почти по-земному, курить, наливать в стаканы и пить. Словом, Цандер вернул всем привычные земные условия и ощущения, лишь несколько облегчив вес тел по сравнению с земным. Глава 9. Пинч побивает рекорды Шерлока Холмса. Стормер лежал в своем гамаке, стараясь уснуть. Он засыпал на 5-10 минут и вновь просыпался. Все обитатели ковчега по-прежнему спали прерывистым сном, в то же время засыпая на короткое время днем. Чувствовали они себя, впрочем, вполне хорошо. В кабину Стормера кто-то тихо вошел. Окно кабины было закрыто шторой, чтобы солнечный свет не мешал спать. Лампочка погашена. Только из приоткрытой двери в кабину проникала полоса света от лампочки в коридоре.
«Кто здесь?» — спросил Стормер, увидав тень на потолке. Ворочаться ему было лень.
«Тише, это я!» — услышал он приглушенный голос Пинча. «Я решил разбудить вас, если даже вы спите, так как пришел с чрезвычайно важными известиями».
Он подошел к самому гамаку Стормера.
«В чем дело?» — спросил тот, не меняя позы.
«На нашем ковчеге заговорщики».
«Что?»
Стормер быстро приподнялся в гамаке, словно его ужалил скорпион, и посмотрел на лицо Пинча.
«Вы не выпили лишнего, Пинч?»
«Нет, лишнего я не выпил, мистер Стормер», — ответил Пинч.
«Так какого же черта вы чепуху несете? Как могли появиться заговорщики на ковчеге? На другой ракете прилететь? На абордаж нас взять, что ли?»
Стормер побелел.
«Говорите скорее, что вам удалось узнать!» — крикнул он Пинчу, крепко схватив его за руку.
Пинч начал хвалиться. «Уж если Пинч за что-нибудь взялся, то он... Ой, не такой Пинч человек! Ой-ой, не давите там мою руку! Уж если... Ай-ай, да отпустите же руку, сейчас все скажу! Ганс, видите ли, всегда закрывал свою кабину, уходя из нее, и Винклер тоже».
«Он тоже?»
«Прошу вас, не перебивайте меня, мистер Стормер, иначе я что-нибудь пропущу. И Винклер тоже запирал свою кабину на ключ, который клал к себе в карман. То есть, нет, не в карман, карманов в небе не существует. Вешал на цепочку, которая привязана к его поясу».
«Вас самого следует повесить, Пинч, за то, что вы так размазываете. Говорите скорее самую суть».
«Ничего я не размазываю, и скорее спешу передать вам самую суть. Но если вы все время будете перебивать меня, то я, конечно, ничего не кончу».
Стормер в отчаянии махнул рукой и набрался терпения. «Говорите!»
«Я и говорю. Ключ вешают на цепочку Фингер и Винклер, и в каюту мне никак нельзя было пробраться. Тогда я решил, если они носят ключ с собой, и этот ключ похитить у них невозможно, то значит, нужно достать другой ключ, который подходил бы к дверному замку. Логично? О, Шерлок Холмс не мог бы придумать лучше. Откуда достать на ковчеге ключ? Слетать на землю и пригласить слесаря невозможно.